что на проекторе. Потому что есть презентация. Если мы не подключимся, я просто потом готов буду ее разослать, чтобы у вас эта презентация появилась. Хорошо, поэтому давайте начнем пока здесь. Значит, коллеги, которые там до обеда, которые не успели, просили передать, что Авраам родил Исаака, и как раз 100, но чтобы они могли подойти. Хорошо, друзья, собственно, заявленная тема была заявлена в такой формулировке: ситуация человека и практики развития. И тема хороша тем, что, с одной стороны, всегда есть какая-то ситуация у человека, и всегда про эту ситуацию можно пообсуждать, с одной стороны, во временной развертке, ну, то есть понимание того, что происходит в данной точке времени. И это значит, что всегда ее можно отличить от некоторого времени до и поговорить вот об этой как раз временной излишке. И вы знаете, я бы хотел начать ровно с этого, потому что уже много лет я развиваю представление о том, что к любым сюжетам в бизнесе следует подходить сначала не из какого-то технологического контура, то есть не из темы эволюции технологий, а скорее из темы как раз эволюции того, что вообще с человеком происходит, и того, как меняется его, ну, собственно, ситуация бытийная, да, как он ее осознает, потому что это, конечно, накладывает, ну, на мой взгляд, такой неизгладимый отпечаток на все, что мы делаем в бизнесе, и на все, что происходит и делается с нами. Поэтому давайте, может, мы сейчас начнем прямо сразу с небольшой такой активности. Вот объединитесь можно прямо в троечке, такие, прямо как вы сидите. Там, втроем, прям группируйтесь, пожалуйста. И вот можно я вас попрошу сейчас пообсуждать вот прямо в этих точках какие-то изменения, которые произошли с вами, да, возможно, происходят с вашими близкими, людьми, родственниками. Вот на протяжении уже вашей жизни. Вот тех изменений, которые происходят прямо на ваших глазах. Потом, как люди видели в свое время.
Можно думать о том, что откликается из тех картинок и слов, на которые я буду говорить. Только единственное, давайте предусмотрим сразу для там, тех нескольких людей, пусть, которые придут, куда будем сразу сесть, чтобы им было комфортно и вам было комфортно. Спасибо. Друзья, я планирую говорить некоторые такие линии размышлений, которые последнее время доводится вокруг этого выступать, говорить, медитировать, буду делать остановки, и в этих местах с удовольствием буду просить вас включаться вашим тем, что откликается. Ну, давайте начнем. Костя сказал уже, что я много очень работаю с организациями, наверное, процентов 80-90 моего рабочего времени это работа с разного рода компаниями. И вот, наверное, если говорить о том, что мне удается делать, а действительно удается работать, знаете, от там, не знаю, Газпромнефти и там, Центрального банка до совсем небольших компаний. Вот я бы, наверное, символизировал это вот этими картинками. Знаете, удается делать так, чтобы взрослые дяди, знаете, ослабляли узел галстука, а лучше его вообще снимали. Удается делать так, чтобы в организациях появлялось живое. Вот я очень часто использую в работе такую метафору «мертвая вода и живая вода». Вот если вспомните русские народные сказки, то там нужна и мертвая, и живая вода. Меня в детстве все время удивляло, зачем мертвая? Ну, побрызгали бы живой водой. Если помните, функция мертвой воды, чтобы разрубленное, например, тело богатыря восстановилось и склеилось, а живая вода уже позволяет ему дышать. И вот мне кажется, что это крайне важно. Вы знаете, при этом важна и мертвая вода, и живая вода. Мне доводилось много лет в организациях создавать и процессы, структуры, регламенты, и это все мертвая вода. Но живая вода организации – это люди, коммуникации, смыслы. И вот то, что в последние годы, я, ну, или лет 10, я много работаю как раз в теме вот такой живой воды, там нам удается, знаете, сделать живым там процесс коммуникации, не знаю, в ЦБ, когда там их объемные там действия, начиная там от действий председателя, становятся более внятно прокоммуницированными всем людям в организации. Там удается сделать так, чтобы люди, которых, например, организация какая бы то ни была не замечала, вдруг стали незамеченными. Вопросы стали отличными. И вот поэтому такой, знаете, живой процесс взаимодействия – это, вот, наверное, главное, чем мы занимаемся. Заходи, пожалуйста. Вот поэтому, наверное, вкратце это выглядит так. При этом сам себя я иногда ощущаю, ну вот опять же, слева такая картинка про возможность объехать, знаете, и на трассе обойти какой-то росток там разделительной линией. Справа, вот, может быть, не очень видно, там такая метафора, которую, я знаю, Наташу коробит все время. Я иногда себя определяю как проктолога через букву А. Ну вот того проктолога, который занимается практиками. Да, отсюда слово проктолог. Ну и в этом смысле приходится как-то глубоко копаться и в своем, и в организационном. Ну вот иногда мне удается быть мудрым проктологом, поэтому магистр йода. Если такое чуть более официальное представление, то, наверное, лет 20 я работаю как тренер-консультант, являюсь владельцем нескольких компаний, там, оценочных, там, тренинговых и так далее. В последнее время еще много связано с высшей школой экономики, там, преподаванием разного рода работы. Несколько картинок. Да, понятно, что современный мир меняется быстрее. Там за одну жизнь мы проживаем несколько жизней. Да. Вот, мне очень нравится вот эта картинка про, там, на тему дезинтеграция. Вот один из людей, с которым мне довелось поработать, и вы его точно знаете, Ицхак Авизес, он как-то говорил такую фразу, что люди и организации разваливаются каждый день. И это абсолютно так. Да, распадаются организации, разбегаются люди. Я очень люблю такое полушутливое определение менеджмента, о том, что менеджмент – это наука о том, как синхронизировать разные объекты, которые движутся с разными скоростями в разных направлениях. И абсолютно точно, это всегда про синхронизацию, это всегда про интеграцию. И в этом смысле вот это преодоление дезинтегрированности, которое происходит, ну, в силу просто роста энтропии, с неизбежностью происходит, мне кажется, это одна из ключевых задач, наверное, любых современных помогающих профессий, любых практик менеджмента и так далее. Поэтому, знаете, вот дезинтеграция как часть реальности современного мира. Ну, вот такая картинка, что когда на вопрос, как дела, я отвечаю, у меня все отлично, я хочу, чтобы кто-то посмотрел мне в глаза и сказал, скажи правду. Ну, я думаю, плюс-минус, это тоже, в общем, вполне понятная история. Об жизни, это такой мой самодельный термин, а про то, что жизнь и бизнес переплетаются настолько, что уже непонятно, где одно, где другое. Ну, вот. Я думаю, видно, что написано на листочке. И вы знаете, что сегодня мы живем в мире, в котором люди реально умирают на работе. В любой стране мира, там, в Японии, в Штатах, в России, есть случаи зафиксированной смерти на работе. Смерти от, там, не знаю, переутомления, от ситуаций, в которых люди принимали на себя там, массу задач, ну, так сказать, не отслеживая собственный там, уровень здоровья, готовности и так далее. Вот без какой-то той заботы о себе, которая явно становится одной из задач. Переставь 4 спички так, чтобы твоя жизнь вновь обрела смысл. Коллеги, это вот все из серии про такое, знаете, обессмысливание. Я сейчас об этом буду много говорить. Ну вот, фраза из такой сессии коучинга с одним из там топ-менеджеров крупной компании. Ну, могу я задержаться на работе на несколько часов, но могу я сделать еще одно какое-то усилие, ну, станет мой владелец там, или мой акционер чуть богаче. Ну, и для чего это? Для чего эти пожертвованные часы, там, отнятые у семьи, у близких, у самого себя? Ну, вот, это не то, что мотивирует, это не то, ради чего мы работаем. И вы знаете, вот это тотальное оцифровывание управления или тотальное окипиаивание, да, мне кажется, в этом есть такая, знаете, замедленная бомба, которая уже и сейчас дает себя знать, и она явно на много лет Авраам родил Исаака, и в этом месте мы продолжаем. Значит, соответственно, вот мне кажется, это важная история про, знаете, у нас есть цели цифры, но нет цели смысла. Вот я уже много лет в нашей, так сказать, консультантско-тренерско-организационной такой сообществе активно промоутирую эту тему. Ребята, нельзя ставить только цели цифры. Если у нас нет цели смысла, очень многие вещи разваливаются в наших жизнях, в том, что происходит вокруг. Коллеги, и про это очень многие концепции вот в последние 5 лет. Про понимание того, что работа без смысла, работа без понимания того, для кого, для чего, кому от этого светлее, кому от этого лучше, это точно недостаточная ситуация в бизнесе. И вот сейчас мы много работаем, в том числе и я, в разного рода бизнесе, знаете, помогая иногда заново переосмыслить и вообще отвечая вот на этот вроде бы простой, но элементарный вопрос, а для чего, зачем, для кого и так далее. Поэтому точно мы имеем дело с вами, одна из таких тенденций, знаете, обессмысливается корпоративное бытие. Чем больше у нас появляется тема там, роботизации, то тем больше наша работа превращается в работу. Когда мы делаем гигантское количество действий, которые там неосмысленные, в которых мы не присутствуем, а понятно, что никакая внешняя мотивация или внешнее стимулирование недостаточно для того, чтобы делать подлинное дело. И вот, вы знаете, все чаще возникает вот вопрос, куда жить. Один из наших современных мыслителей об обществе как-то сказал, он говорит, вы знаете, ключевой вопрос современности – вопрос, чего хотеть. все сделать не вопрос. Любые ресурсы найти не вопрос. Любым образом, там, не знаю, соорганизоваться не вопрос. Вопрос, ради чего? И вот поскольку все-таки основное мое рабочее поле это корпоративный мир, да, это мир организации, это мир там, больших структур, иногда средних, то возникает вопрос, может ли вообще корпорация предлагать живое и осмысленное? А если она может что-то предлагать, какого рода это живое и осмысленное, которое может предложить компания, государство, вообще любая большая социальная структура? Это вот, знаете, на одной из последних таких тедексов, значит, российских, это вот Садовый Ринг, Садовое кольцо в Москве, выступал в том числе Рубен Варданян, ну и он задал такие классические вопросы про доверие, которые, знаете, очень часто повторяются в исследованиях доверия. Просто я вот так видел статистику зала, поэтому могу уверенно сказать. Он спрашивает, есть ли там в этой аудитории люди, которые доверяют, там, ну, кстати, хотите, можем повторить, прям такой сделать мини-такую модель. Скажите просто, кто доверяет в этой жизни более чем 10 людям? Прямо вот может сказать, что он уверенно может назвать таких людей. Ну, то есть, которым он может доверить, не знаю, ключи от квартиры, какие-то там, не знаю, тайны чем-то поделиться и так далее. Ну, коллеги, поднимите тем, у кого есть более 10 в этой аудитории. Ага, спасибо большое. 5-10. Ну, может, и вы, да, спасибо большое. Менее 5. Спасибо. Ну, смотрите, обязательно есть люди, и их много, которые способны доверять более чем 5 людям. А поднимите, пожалуйста, руку те люди, которые доверяют более чем 5 социальным институтам. Церковь, армия, государство. Коллеги, ни одного, и там в зале на несколько, на тысячу человек, две руки тех, кто доверяет более чем 5 социальным институтам. То есть, смотрите, одна из как бы особенностей нашей жизни в чем состоит? Мы, в общем, доверяем вполне конкретным людям какому-то количеству, да, неважно, там, 5-10 людям и так далее, но мы все реже доверяем крупным социальным образованиям, мы чувствуем себя более отчужденными от них, и даже объективные исследования доверия в современном мире показывают, что мы живем в мире, в котором самый большой, ну, по крайней мере, за всю историю наблюдений и измерений, кризис в доверии к любым социальным институтам, ну, то есть к любым большим образованиям. Мы не очень верим, там, не знаю, государству, там, вопрос, как мы там доверяем конкретно там, профсоюзам, не знаю, нашим компаниям, в которых мы работаем и так далее. Но вот исследования показывают, что мало мы им доверяем, мало мы туда вовлекаемся, и в этом случае часто мы живем в таком режиме, знаете, с такой вот фигой в кармане. Ну вот, знаете, мне очень нравится нынешний папа в плане его размышлений о том, что происходит с человеком. Можете, кстати, почитать, у него есть целый ряд очень интересных там, наблюдений и текстов. Ну вот одна из его формулировок – проблема современного человека – представление о себе как о бессмертном, безгрешном и незаменимом. Ну вот понятно, что мы с вами, ну как это, плюс-минус живем в ситуации некой такой повышенной функциональности. Ну вот понимание, что человек, он выполняет и реализует какие-то функции. Ну уж, коллеги, если не люди в этой аудитории, то люди в корпорациях – это люди, знаете, которые живут в высокой там, степени утилизации себя, которые вполне могут по жизни, например, считать там некие коэффициенты, там, не знаю, время полезной работы, точно так же, как оборудование, для оборудования этот коэффициент считается. И вот это, знаете, даже понимание, что в ряде случаев, сегодня Костя говорил про, знаете, такую, как это, восприимчивость системы к некоторой там обратной связи. Вот я знаю ситуации, в которых разрушительно этих людей, вот которые жестко встроены в свои функциональные лузы, проблематизировать относительно их жизни. Потому что вы получите ситуацию, в которой они перестанут функционировать в этом, не начнут функционировать в новом. И поэтому даже, знаете, вот это такая ловушка некоторых сессий коучинга в корпоративном формате, когда корпорация за свои деньги заказывает определенное развитие целого ряда людей. Это, вот знаете, я не раз эту дилемму для себя решал. В какой степени, понимая вот ту степень неосознанности человека, с которым я работаю, вообще можно поделиться своей обратной связью, понимая, опять же, зная прецеденты, что человек вывалится из этой функциональной лузы, и он пока не встроится в другую. Да? И никакого как это, хорошего прогноза относительно того, что он, ну, так сказать, обретет себя другого, ну, по крайней мере, я точно в этом не уверен, и мой контракт с ним или с корпорацией, в которой это происходит, точно не подразумевает такого рода продолжения, гарантии или, ну, может быть, только возможность. Ну, коллеги, некое такое резюме. Ситуация человека. Мы точно живем на все более высоких скоростях. Мы точно живем, знаете, вот в этой растущей вариативности вот этого сада расходящихся троп по Борхесу. Ну, то есть вот сейчас буквально в ваших фразах это звучало, когда оказывается, знаете, что ты можешь выбирать, в общем-то, ты можешь выбирать профессию, ты уже вряд ли династически к этому привязан. Да, опять же, если вы посмотрите, например, даже на некие регионы, где профессии традиционно были династическими, шахтеры, там, не знаю, машиностроители, люди, которые работали на этом заводе там, в третьем-четвертом поколении, то сейчас уже, вот, опять же, в тех же регионах, с одной стороны, предприятие испытывает кризис, потому что потомственно люди уже не готовы идти, просто потому что их родители работали здесь. А с другой стороны, вот эта вариативность, явно, что, знаете, она задает такое напряжение самому человеку. Ты выбираешь профессию, коллеги, ты выбираешь национальность, ты выбираешь пол, ты выбираешь много чего другого. И при всем том, что ряд из этих фраз звучат немножко, ну, как сказать, так напряженно, в общем, мы знаем людей, которые открыто говорят, да, я выбираю. Я выбираю, я строю свою траекторию со сменой, не знаю, образа своей жизни, вплоть до смены, не знаю, религии моих отцов, там, в ситуации моей идентичности в тех сообществах, в которых я живу. Конечно, мы очень ориентированы на внешний мир. Конечно, современный человек очень сильно зависим от технологий, которые происходят. И, кстати, тоже описанная особенность в работе с будущим, такая ошибка по части технооптимизма. Ну, то есть, мы очень часто верим в то, что следующее поколение технологий что-то нам даст. Радикальное увеличение продолжительности жизни, смену образа жизни. Вот все время у меня на пире, который я провожу, выступал, значит, один из ребят-методологов, он говорит, вы никогда не задумывались, что мы все живем в чьей-то мечте. Ну, то есть мы уже там. Вот об этом мечтали наши отцы, деды, какие-то мыслители. Вот была надежда, что вот когда появится вот эта возможность, вот мы освоим эти земли, и вот мы полетим в космос, и вот мы, там, не знаю, разработаем вот такое лекарство от таких болезней, и, коллеги, и следующее поколение все равно найдет возможность быть несчастным. И следующее поколение, все равно живя в этой мечте сбывшейся ее предков, в реализованных технологиях, там, не знаю, доставки, перемещения человека в пространстве, там, изменения его там, текущего уровня здоровья, да, там, увеличение там, астрономического куча разного рода коэффициентов, качества жизни, все равно, как сказать, мы, ну, как бы это не решает кардинально экзистенциальных проблем человека. Да, и вот с одной стороны у него остается вся возможность продолжать быть несчастным, и в то же время как бы люди по-прежнему технооптимистичны, и любые исследования современного человечества показывают, что мы просто ставим на другие технологии. Теперь наши дети будут жить в нашей мечте, там их дети в их мечте, но вот тем не менее вот эта избыточная опора и надежда на то, что при помощи какого-то поколения технологий мы получим какое-то радикально новое качество жизни человека, все время как ожидание присутствует, и в то же время все время как факт, ну, как бы не оправдывается или не случается. Коллеги, интересно, вот недавно в одном популярном журнале такой обзор, что произошло с человеком за последние 100 лет. Значит, формула именно такая: выше, толще, слабее. В этом месте камера идет по пузам присутствующих, включая выступающего. Ну и, в общем, я думаю, что мы с вами согласимся. Человечество растет, человечество толстеет, удельно люди становятся слабее, и это показывает целый ряд разного рода исследований. Дальше. Живое и ранимое признание уязвимости. Вот, вы знаете, мне кажется, интересная вещь, как тренд. То, что если, например, еще, наверное, там 30-40 лет тому назад представление о человеке как вот таком, знаете, тотально успешном и тотально демонстрирующем некий оптимизм, то вот, мне кажется, знаете, последние лет 20 все активнее прописывается вот эта тема, при том в широком общественном поле, я сейчас не беру сугубо там терапевтические сообщества, про признание уязвимости. Я вот не случайно здесь поместил эту картинку Брена Браун в центре. Коллеги, кто не видел ее выступление, например, на TED-е, Брена Браун. Вот вы знаете, мне кажется, это такой певец темы уязвимости, и она очень много говорит о том, как, признавая собственную уязвимость, мы становимся, ну, гораздо более принимающими себя целостного. И вот, на мой взгляд, то, что это, вот эта тема, возможность быть слабым, возможность этим делиться, более того, понимание того, что даже если ты лидер, там лидер, вот тот самый, который еще недавно должен был быть человеком с железными, извините, яйцами, вот он принципиально уязвим, это сегодня становится крайне важной темой. Дальше. В зоне соприкосновения с Творцом. Вот, мне кажется, мы все чаще выходим в те зоны, в которых у нас нет ответа, ну, как бы изнутри сугубо, ну, традиционной рациональности. Ну, и это все истории, знаете, когда та же Черниговская говорит про то, что сознание не есть функция мозга, ну, и так далее, и так далее. Да, где живет сознание? А где мы, например, можем влиять там существенным образом там на генетику и уже понимаем, что вопрос, так сказать, дальше в том, а кто дал нам право делать те или иные вещи в этом мире. Ну вот, тем не менее, вот эта зона соприкосновения, она становится очень важной. И знаете, в то же время, вот Иногда, слыша подобные размышления, как может быть частично апокалиптические, в то же время мы понимаем, что у человека огромный потенциал адаптации и пластичности. Вот мы начинаем думать о том, а как справится это поколение с этими технологиями. Коллеги, оно справляется. И оно находит новый вариант интеграции. И у него происходит новый вариант сборки. Поэтому, знаете, вот это вот все в порядке, мне кажется, хорошей формулировкой. Недавно кто-то на один из моих постов в Фейсбуке откликнулся такой хорошей, мне кажется, шуткой, что в конце концов все будет хорошо. Если у вас не все хорошо, то это просто еще не конец. Вот поэтому мне кажется, что вот в этом есть такой, знаете, смысл. С одной стороны, растяжка, понимание, что действительно нагрузка на человеческое возрастает катастрофически, и человек где-то, знаете, на вот, понимая, что он с неизбежностью переживает разного рода разрывы, ну вот, о которых тоже мы сегодня уже говорили, и в то же время, понимаете, как бы на нем лежит вот эта повышенная задача проинтегрировать этот мир в самых разных его, вот, так сказать, разрывах и персональных, и, там, не знаю, цивилизационных. То есть, понимаете, оказывается, что каждый из нас вот это вот такой гамлетовский вот этот вопрос про раскол или развал этого мира, да, и вот этот вопрос, помните, шекспировское, и там страшнее или смешнее всего, что должен я восстановить его. То есть, как бы, вот, наверное, главная вот идея вот этой ситуации человека, которую бы я выразил, она для меня звучит так. Как бы возрастает нагрузка на то, что ты должен проинтегрировать в своем мире, на те вопросы, которые ты в пределе должен ответить и дать некую свою версию ответа. Что имеет смысл? Что, ну, как бы, чему присущ статус бытийности, да, и на что ты, по сути, делаешь ставку, и как ты выбираешь жить вот в этом разбегающемся мире, разваливающемся мире, мире, который дезинтегрируется постоянно. Ну вот, наверное, думаю, что кто-нибудь узнал себя в том или ином моменте того, что я говорил. Давайте я в этом месте сделаю небольшую такую остановку, у нас где-то минутки, и как-то вы откликнетесь на то, что хотите откликнуться, ну вот в этой части, не знаю, поспорить, высказать свое суждение, согласиться, поддержать.
Мы вот только обсуждали тренд, то есть создавать психотерапию как набор технологий. Он был какое-то время, в 80-х, и до сих пор остается все простандартизировать, все прописать, и, ну, вообще место живому почти не оставить. То есть, такая полярность протокола идти.
Вот, значит, прямо сюда же сразу, вот я тоже, значит, вижу очень вот эту растяжку, где с одной стороны вот эта такая сумма технологий, прям буквально лемовская, а с другой стороны, значит, вот этот протест и вот эта такая манифестация живого через все поры, через весь бетон, через весь асфальт. Вот я не случайно на предыдущем слайде привел Славу Полунина, он для меня, знаете, такая метафора вот этого живого, которое взрывает неживое. Вот мы с Наташей были у Славы, значит, на Мельнице в прошлом году. Извините, кто от меня это уже слышал, но у меня это самое креативное место в мире. Я, правда, поверьте, много где был, но вот креативнее место, чем Мельница Славы Полунина, я не видел. И мы как раз до этого были там в Лас-Вегасе, общались с людьми из Дюсалея. И мы, значит, знаем, что, собственно, Слава работал в, собственно, Дюсалее и ушел из Дюсалея. Мы с ним беседуем, говорим: Слава, а что, как бы, Дюсалей-то не Дюсалей? Ну, при том, что мы считаем, это великий цирк, это великая машина, это реально машина. Позвольте тоже маленькую байку, значит, Новый год, 3 года назад, меня 4, значит, клиента зовут в один день на Новый год. Ну, знаете, у меня есть такая привычка пробежаться по разным местам. Я успеваю на 3 Новых года. Коллеги, и на каждом Новом годе у крупных корпоративных клиентов выступает Дюсалей. Дюсалей. Другой Дюсалей. Третий. Коллеги, это один и тот же Дюсалей. Десятки бригад цирковых, которые реально на уровне Дюсалея со всем их качеством выступают на десятках площадок в этот день. Коллеги, ну и это машина-машина при всем том, что это правда высокий уровень творчества. Так вот мы Слава спрашиваем: Слава, вот что там, Дюсалей-то? Он говорит: ты понимаешь, говорит, 6 выступлений в неделю. 5 в рабочие дни, нет, 7. И 2 выходных, 2 в субботу. Он говорит: я так не могу. Вот я так не могу, я так отказываюсь жить и работать. Это не моя ситуация, я теряю сам себя. И в какой-то момент, там, отработав там 2 года в Дюсалее по контракту, он говорит: я сам пришел, потому что, говорит, деньги, я таких денег в жизни не видел. Да? Я, говорит, ну, там, пришел к, так сказать, основателю, вот это, Ля Люверте, основатель, значит, Дюсалей, сказал: слушай, я ухожу. Он говорит: почему? Да ты любые условия. Он говорит: нет, я так не работаю. И вот это, знаете, ситуация, в которой, как бы, ты понимаешь, что ты можешь в технологическом мире, но вопрос, а надо ли тебе? Ну или вот это, помните, шутка, вопрос армянскому радио. Можно ли Париж сделать образцовым социалистическим городом? Ответ армянского радио: можно, но жалко. Ну вот можно превратить все в сумму технологий, можно, но что-то потеряется. Очень потеряется. Спасибо. Пожалуйста, еще один. откликнитесь чем-нибудь. Не знаю, все не то, вообще не та картина мира, вообще нам тут подсовывают. Да.
Лично я, да. Я уже был, по-моему, в 2010 году, если я не ошибаюсь. Я замечаю, как ты замедлился за 7 лет. И так по-другому воспринимается. Я просто наслаждался, слушая тебя. Вот это у меня.
Спасибо. Сейчас. Коллеги, я могу быстрее. Но
я верю,
но мне так хорошо. Но мне так хорошо. Хочу. Спасибо, спасибо. Позволь считать это как это мандатом на продолжение. Спасибо.
У меня попала фраза про хотеть. Действительно, сейчас очень сложно чего-либо хотеть. Потому что ты можешь это реализовать просто в лед. Ну, то есть, в общем, легко. И хотеть чего-то такого там, иногда на день рождения желаю тебе, чтобы твои мечты сбылись. Тебе говорят, блин, да у меня нет. Уже все сбылось. Ну, что я еще должна мечтать, и почему я должна хотеть, чтобы это все сбылось? Вот с этим вот это стыдно во мне.
И, кстати, знаете, тоже очень интересная штука, что как бы, мы часто становимся, по крайней мере, в корпоративном мире, знаете, заложником некого такого вектора прогрессорства. Ну, например, да, а если ты чего-то достиг, то ты как бы не можешь остаться на том же уровне на следующий период. Ну, по определению, ну, потому что бизнес – это такая машинка, которая должна расти. И вот, знаете, в нескольких компаниях, с которыми я работаю, у них такая процедура. Значит, они берут какой-то стандарт, достигают верхние планки этого стандарта, а потом говорят, ребят, ну не может же быть все так хорошо. Ну, по определению, ну не может быть, чтобы мы были. Поэтому мы этот стандарт выкидываем, придумываем или находим где-нибудь стандарт, где то, что у нас было там пятым уровнем, является только вторым из пяти, и начинаем работать в этой машине. Коллеги, и с одной стороны, в этом точно есть смысл. Как бы ты точно себе меняешь планку, меняешь рамку, и тебе точно есть куда двигаться. Но в то же время там точно есть вот этот вопрос, ну как бы, а делая это, ну как бы, что происходит, не знаю, с конкретными людьми, там, в конкретной ситуации. А может быть, можно ставить цели, не знаю, по объему продаж на уровне прошлого года? А может быть, можно никуда не расти? А может быть, я, знаете, недавно высказал теоретическую мысль, и прямо вот, ну так жестко так схлестнулся с рядом коллег, вот знаете, принято убеждение, что такой хороший бизнес, одно из измерений, который переживет своего учредителя. Коллеги, я сказал, может, не надо, чтобы бизнес учредителя переживал. Пусть умрет вместе с учредителем. Умер учредитель, умер бизнес. И в этом есть некоторые показатели, ну, как бы, здоровья, что не надо вот этой невротизации, чтобы жило вечно. Вечно жить не будет. Ну, как бы, а может, и не надо, чтобы переживала. И вы знаете, тут есть что пообсуждать. Тут, правда, есть про что поговорить. Но потому что, знаете, вот эта вот экспансионистская модель, она должна жить по определению. Ну, как бы, знаете, потому что занять больше места – это лучше. Потому что, ну как это, продать больше – это по определению как бы круче, чем продать меньше. И вы знаете, тут, правда, возникает вопрос той модели мира, в которой мы живем. Она как бы по умолчанию экспансионистская. Надо по умолчанию, не знаю, описать все углы и надкусить все яблоки. Или как бы можно жить в каком-то другом представлении об этом мире. Вот, наверное, это то, о чем можно. Вот я бы поставил вопрос, то, что для меня самого является предметом размышления. Спасибо. Давайте дальше двинемся, следующий шаг, и потом также подпускаем. Следующий. Ребята, еще отлично лежат эти пакеты, вот прямо меня привлекают мои внимание.
Нет, это очень хорошо, это прямо очень здорово, да.
Это жизнь.
Да, 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 жизнь, очень жизненно. Вот, да. Видите, картошки, вот туда, вы знаете, на пальчик берется. Значит, коллеги, стартовый тезис про практику. Поскольку вторая часть заголовки – это про практики, я люблю цитировать эту фразу из томского КВН, сам я когда-то родом из Томска, как это в светлой памяти Гриши Малыгина, капитана команды, значит, дети лейтенанта Шмидта. А чтобы попки были сухими и чистыми, их надо сушить и чистить. Вот такая простая мысль. И понятно, что у человека есть то, что он практикует. Ну как это, скажи мне, что ты делаешь, как устроен твой день, как устроена твоя неделя, и я тебе скажу, кто ты. Да? Ну, вот в этом смысле мы есть как это, то, что мы практикуем. А, безусловно, всегда вот с этим зазором как это, света, потенции, некого замысла, который в нас есть, не без остатка, но преимущественно это так. Коллеги, понятно, что любая практика чаще всего имеет какие-то культурные прототипы и культурную укорененность. Да, и поэтому, знаете, если мы говорим о сегодняшних там разного рода диетах, то понятно, что они как-то связаны с эстетическими практиками прошлого, и дальше там можно много чего найти. И знаете, некоторые наши современные практики – это настолько уплощенный вариант того, что исторически было. Ну, например, из там, не знаю, целого ряда телесных практик берется только там, не знаю, асаны и упражнения, и убирается вся духовная составляющая, которая в этих практиках когда-то присутствовала изначально. Да? И вот это понимание, что мы продолжаем линию очень многих практик, не пытаясь видеть истоки и не пытаясь видеть,
ну вот, как корни этих практик, вот мне кажется, это такая вещь, как бы, если ты видишь корни, ты богаче, вот я скорее так скромно скажу. Дальше, мне кажется, знаете, что практики развития это некий такой процесс соучастия в замысле, ну вот определенная реализация предназначения. Потому что когда ты практикуешь, ты точно понимаешь, ты практикуешь то, что нужно, ты начинаешь раскрывать то, к чему ты рожден. И для меня очень важно, что, знаете, практика имеет вертикальное измерение. Вот про эти вертикальные измерения я сегодня еще скажу. Безусловно, практики есть как персональные, так сказать, на коврике, так и организационные вещи, когда практикует организация. Вы знаете, я искренне уверен, что лучший способ, чтобы сотрудник начал практиковать, это вариант, когда практиковать начинает руководитель. Не ровно то же самое, не всегда 100% на эти же вещи, но само по себе движение, знаете, как ты знаешь, что твой шеф читает, и вот как видишь, как там он обсуждает то, что он читает, понимаешь, что он там, использует это в работе, ты втягиваешься в чтение. Сначала того же самого, что и шеф, а потом чего-то другое. Коллеги, мне кажется, я тоже уже лет 5, наверное, это повторяю, и рад тому, что это прорастает немножко в сообществе обучения и развития, TND – это тренинг и девелопмент, что практики развития начинают все чаще обсуждаться в корпоративном горизонте. Что и как мы практикуем в наших компаниях, что и как мы практикуем в там, организационном контуре. Ну и, коллеги, быть живым, вот для меня это очень важный момент, потому что, знаете, каждый раз, как чувствуешь, что ты начинаешь коснеть, бронзоветь, покрываться плесенью вот этих уже ставших форм, важно, знаете, взрывать эту ситуацию в самом себе, давать себе какую-то другую полоску света и вот всегда находить вот эти новые, как Хайдеггер бы сказал, просветы бытия. А вот в практике себя некоторое определение, да, вот эта идея как раз «начни с себя», это Мишель Фуко, и он говорил о том, что да, практики себя – это как раз то, посредством чего люди стремятся преобразовать себя, вот знаете, превратить свою жизнь в произведение. Вы знаете, я тоже иногда люблю предлагать людям, которые работают с собой, вот этот вопрос, как вы, ну как бы, относитесь, как бы вы могли относиться к своей жизни как к произведению, что это такое жизнь как произведение, жизнь как авторство. Что бы это значило по отношению к жизни в целом. Ну, из Сергея Харужева, может быть, знаете, да, и известный, так сказать, физик-математик, и переводчик Улисса, и вообще человек, который очень много занимался разного рода гуманитарными исследованиями, в том числе исследованиями исихазма, границы исихазма. Да, сложноватая, может быть, фраза для, так сказать, прямого прочтения, но вот эта идея, что практики или практикование – это и есть возможность двинуться, ну вот, к некому максимуму человека, да, к некому максимуму всех возможных там, трансформаций или там, модусов человеческого существования. Коллеги, ну, один из вариантов приземления этого, например, через, например, практики интегральной жизни, например, через, я думаю, что многие здесь, крайне с именем Кена Уилбера знакомы, например, это понимание, что есть какие-то блоки практик, ну, например, там, Кен Уилбер говорит, есть 4 там, блока практик, вот с этими практиками стоит работать. Кстати, это очень похоже на то же самое, когда Кови, например, говорит в семинавыках про точить пилу, он же говорит тоже, точить пилу надо в 4 сферах. Коллеги, ну вот тени, Кови не обсуждает тему тени, у него там чуть отличается, но тело, ум и дух, по сути, это все то, что, например, у него есть. То есть, друзья, если говорить о том, а где мы практикуем, то понятно, что мы практикуем в этих сферах. А мне кажется, очень перспективный последнее время, и здесь, по-моему, есть поле и для, так сказать, нашего с вами брата, это как раз исследование темы тени. Она уже потихоньку прописывается, знаете, вполне в корпоративной логике развития руководителей. Уже, знаете, например, через понятие деструкторы, вот одна из компаний, с которой я связан, это компания, которая представляет в России Боба Хогана. Боб Хоган – это, наверное, один из самых сегодня известных исследователей, ну, собственно, таких диагностов и авторов личностных опросников. Он в свое время впервые, значит, ввел в, ну, психометрику как раз представление о деструкторах, о том, что можно определять, прогнозировать, работать с деструкторами. Ну и, коллеги, через Хогана, через там Уилбера, через многих-многих-многих, вот это понятие, оно как бы тени, я уж не буду говорить, не беру сейчас юнговскую традицию, потому что все-таки она такая больше классическая, там, аналитическая или психологическая, а вот именно там, где этот бизнес точно принял, взял и начал использовать. Это вот заходит сейчас в обсуждение, и вот это исследование тени, исследование, не знаю, разных аспектов там, собственного нарциссизма для лидеров и так далее, становится важным. Коллеги, вот такая немножко рискованная фраза, это я на фотографии там с отцовскими ножами, это цитата из Мигеля де Унамуна, это такой баскский поэт, очень его люблю, ну, испаноязычный. Значит, ища поддержки как антенн земли, я прикасаюсь к памятному детству. Пока оно со мной по соседству, мой путь не потеряется во мгле. Вы знаете, они взрослее, это ловушка, это, кстати, из Питера Пэна. А мы это видели, прям, знаете, у Полунина, когда ходили по этой его мельнице, прям, знаете, на как-то дорожке такая надпись. И вот я не знал, что это Питер Пэн, прям меня же током аж ударило. Коллеги, нет, взрослеть, наверное, надо, и это важно. Но, тем не менее, вот это, знаете, удержание рядом себя маленького, умение вести диалог с самим собой, умение выстраивать вот эту работу. И, знаете, кстати, очень часто со своими клиентами в коучинге нам удается, знаете, оттуда зачерпнуть много энергии. Вот, может быть, без всей там психоаналитической какой-то археологии, тем не менее, найти там ту мечту, тот свет, ту, как сказать, подлинность, с которой можно работать дальше. Поэтому это скорее к тому, через что уже мы, через какие практики мы движемся вот в той ситуации, о которой я говорил выше. Коллеги, мне, поскольку эта тема живого для меня одна из важных, я очень часто работаю через методологию живой организации. Вы знаете, у нее есть свои адепты, при этом некоторые из этих адептов, они вполне такие бизнесовые, там, вплоть до того же там, Лалу. Уверен, что вы там книжку про бирюзовые организации там читали или прочитаете, потому что, наверное, прошлый год, ну вот, наверное, в российском бизнес-сообществе прошел точно под знаком этой книги, там, в критике этой книги, в обсуждении этой книги, знаете, в попытках не критически построить завтра бирюзовую организацию. Наворочено было куча всяких дров, жути всякой было очень много, как, знаете, организации, которые, ну, если брать спиральную динамику, знаете, такие красные-красные, ну, то есть такие вот силовые, боевые, знаете, на завтра пытаются построить бирюзовую организацию, отдают приказ о том, чтобы построить бирюзовую организацию, ну, и тот ужас, который происходил дальше, и, знаете, к сожалению, находились наши с вами братья и сестры, которые тут же подписывались, говорили, да-да, конечно, бирюзовая организация, ну, вот, правда. Но, тем не менее, коллеги, это не убивает ни в коем случае саму тему живого, саму тему понимания того, что организация живет не только как механическая система, и вот потихоньку проращивание всей вот этой органической, органического языка, органического мироощущения, да, вот всего представления о том, что любой компании нужно там время, нужна мудрость, она копится, ошибки совершаются и так далее. Вот мне кажется, это важно. Да? Ну вот некоторые ключевые идеи, с которыми, ну, например, я много работаю в там, живых организациях или через методологию живых организаций. И вы знаете, я уверен, что большинство из этого вы как это легко переинтерпретируете из языка там, гештальт-подхода, ну, потому что здесь масса вещей, которые либо текстуально, либо близко одна к другой подходят. Сейчас скорее, может быть, чуть ближе к самим уже практикам. Ну вот, знаете, мне кажется, что очень важно, что вот эти самые живые организации, конечно, это тема вот этого духа. Да? И, с одной стороны, это постоянный вопрос «зачем?». Об этом я уже говорил. Это, знаете, понимание того, что миссия не придумывается одним волевым усилием. Миссия рождается. Смыслы деятельности организации скорее рождаются. Да, это некий процесс, опять же, разговора с сотрудниками, разговора с клиентами, разговора лидера с самим собой, в котором может вообще вывариваться тема смысла и миссии. При этом, вот, знаете, это мое скорее наблюдение, следующий буллет, что одним из индикаторов присутствия или отсутствия смысла это просто физическое переживание. Вот когда смыслы, не знаю, приходят или там меняются, преображаются, и они важны, ты прямо вот ощущаешь какой-то посыл в теле, и знаете, с очень многими из своих клиентов, когда вот мы эту тему обсуждали, я понимаю, что да, скорее это так. У тебя точно есть твои знаки, для тебя характерные, которые показывают, вы знаете, эту осмысленность или бессмысленность того, что ты делаешь. Ну вот для меня, наверное, крайне важна еще вот эта история, знаете, что, ну, я человек верующий, человек, который живет с Богом, и вы знаете, для меня вот это есть важное понимание, что ты не один в любой ситуации. Вот, знаете, бывают моменты, когда ты так вот должен сейчас выйти, значит, перед тобой там зал там 2000 человек. Или там ты должен шагнуть, и вот там вот, там, не знаю, топ-менеджеры, которые тебя должны сожрать там на третьей минуте, всех троих предыдущих, они съели именно на третьей минуте. И ты вот в какой-то момент ощущаешь, что всегда есть момент, знаете, такого экзистенциального одиночества. Вот я понимаю, что в этой ситуации для меня история про ты не один, она крайне важна. Вот у нас, Наташа, есть любимая присказка про этот ангел мой. Там, ты вперед, я за тобой. И вот ты понимаешь, что ничего не страшно. Как только ты не один, а ты не один в этой жизни. И знаете, вот эта практика поиска любым человеком до той вертикали, которая дает ему ощущение, что ты не один. Да, вот мы не одни, даже если одни. Вот поэтому, коллеги, на мой взгляд, вот это очень важная штука в современном мире, да, в мире, в котором много происходит в ситуации распадения скреп, как человек строит для себя вертикальные скрепы. Через медитацию, через молитву. У каждого есть своя ситуация вертикальной истории. Но вот мне кажется, это принципиально для жизни в современном мире. Через что ты в вертикали, через что ты на связи. Очень, кстати, тоже важная штука, это, знаете, вот это время тишины. Вот я сейчас активно пропагандирую, поскольку, знаете, для бизнеса, ну, прямо для классического бизнеса трудноваты идеи про там, молитву и медитацию. А знаете, я чаще всего начинаю эту тему через Канемана. Вот наверняка многие в этой аудитории читали Канемана «Думай медленно, решай быстро». А если не прочитали, прочтите. Это все-таки, знаете, Нобелевская премия там, в области поведенческой экономики. Но все-таки серьезный автор. Да? И вот он как раз говорит очень важные вещи. Говорит, ребята, есть время для быстрых решений, а есть время для медленного размышления. И вот это, знаете, понимание, то, что важно культивировать, вот, часть практик. Культивировать время для медленного. Да, вот у меня это обычно там по утрам, вот это монастырское время, там условно 4-6, у меня там точно есть время, не знаю, собрать мир, подумать в себе, выстроить какие-то свои смыслы, а дальше уже можно, знаете, бежать и действовать быстро. Но я знаю, что у меня есть медленное время, и там, когда это время там, у меня не случается, вот я понимаю, что я не дожал сам себе. Вот поэтому, наверное, знаете, вот это понимание того, что часть практик современного человека – это время для медленного и для восстановления своей вертикали важно. И знаете, друзья, опять же, чтобы не обольщаться, ну, вот тоже фраза, которую я люблю, что если вы нашли смысл, просто продолжайте дышать. Этот смысл трансформируется на следующем повороте. Вы знаете, что крупные компании переосмысливают свои миссии. Да, и у них, я не знаю, была миссия там одна, например, на 15 лет, потом в рамке этой миссии они ее уточнили или переформулировали. Ну, то есть смысл – это не всегда одна фраза на всю жизнь. Смысл мы прирастаем, мы слышим, мы трансформируем. Но вот это очень важно, что как бы, жизнь в смысле и жизнь со смыслом, она предполагает трансформацию и изменения. А смысловые практики компании. Вы знаете, первое – это просто мужество искать ответ на вопрос. Вот справа это «Золотые кольца» Саймона Сайнека. Тоже, если не знакомы, посмотрите, есть там в TED, есть в текстах. Синек или Сайнек, так и так по-русски его пишут. Ну, идея очень простая, да, что все компании знают, что они делают. Некоторые знают, как они это делают, там, уникальное ценностное предложение. И он говорит, лишь некоторые компании знают, для чего или почему они это делают. Он говорит, здесь никогда не, ответом не является прибыль. Ну, прибыль всегда результат. То есть подлинный ответ на вопрос «для чего, зачем или почему» – это вопрос про тот смысл, помните, как по Стиву Джобсу, который, там, ради которого ты встаешь по утрам. И вот знаете, когда ты в бизнесе начинаешь какие-то эти поиски, то это много чего дает. Это позволяет многие вещи переосмыслить. Опять же, медленное время не только для себя, а и для организации. Вот знаете, я очень тоже пропагандирую эту тему в разных компаниях. Вот знаете, медленное время, при этом, когда с меня просят, а я часто работаю в очень жестком таком тайминге, я говорю, коллеги, вот давайте это время мы оставим без, так сказать, детализации. Вот по ситуации. Коллеги, это то, что очень понятно вам, ну, в силу понимания процесса. Коллеги, и это очень непонятно бизнесу, и он тяжело к этому привыкает. Он тяжело привыкает к процессу, который не структурирован однозначно, или, так сказать, по крайней мере, не структурирован на начало процесса. И вот понимание того, что в этом процессе много чего рождается, и эту мысль надо прививать, вот тут, я думаю, мы абсолютно как-то синхронно движемся. Дальше. Время на общение с клиентами и сотрудниками. Вы знаете, элементарные клиентские полевые исследования. Там, как вам? А как вы к этому относитесь? Вы знаете, тоже интересная штука. Я все время это увидел в одной крупной технологической корпорации. Значит, коллеги делали так. Они раз в полгода выходили к своим ключевым клиентам, но не для того, чтобы им что-то продать, а просто сделать некий опрос. Притом, знаете, все люди, которые в нашей организации работают с этим юридическим лицом. Инженеры, продавцы, там, финансисты и так далее. И с их стороны. Все, кто вовлечен в работу с нами. Просто, знаете, такая взаимная ситуация. При этом у нас есть запрет на любую рекламу. Мы только опрашиваем. Вот мы встретились, две команды, и мы сейчас опрашиваем вас, как вам живется с нами. Коллеги, практика этой компании показала, что продается гораздо больше после таких визитов. Непрямых. Вот знаете, такое непрямое действие. Да, понимание того, что тем, как ты общаешься и интересуешься, ты гораздо больше в этом мире реализуешь, чем когда ты напрямую это делаешь. Дальше. Коммуникации смысла и просмысла. Коллеги, это на всех уровнях. Это, например, вовлекаем ли мы наших партнеров, ну, предположим, которых у нас много, например, в орбиту наших представлений. Вот, друзья, давно уже в мире и, слава богу, уже и в России очень многие компании начинают партнерскую сеть вокруг себя превращать в свою веру. Ну, друзья, им много чего дается. Дальше, смысловой рекрутинг. Позвольте, я здесь тоже отделаюсь примером. Я вот привел пример, который в свое время рекрутинговое объявление Шеклтона. Может быть, помните такого великого полярного путешественника, ну вот, антарктического. Помните, да, больше 3 лет они в Антарктике были зажаты льдами и выбирались, так сказать, это был с 14 по 17 год, 1900. И, значит, это было, наверное, самое сложное в этом смысле путешествие, где все 27 человек, которые на корабле оказались зажаты льдами, все выбрались, все остались живы. Ну, вот почитайте, фамилия Шеклтон. В свое время, когда, значит, он давал объявление о доборе людей, объявление звучало примерно так. Требуются мужчины в опасное путешествие, лютые холода, успешное возвращение не гарантировано. В случае успеха честь и признание. 5000 там откликнувшихся. Вот смотрите, как часто мы, например, в бизнесе описываем профиль компетенций, там, не знаю, требования к языку, к чему-то еще. Но мы ничего не говорим о том, а в какую организацию мы зовем людей, какое, вот, ну, что они должны почувствовать, когда они читают объявление о вакансии. Коллеги, я знаю по пальцам одной руки компании в России, которые пробуют в своих коммуникациях про новые позиции пытаться хоть как-то зацепить тему, ну вот как бы корпоративных ценностей, прямо в объявлении, прямо в тексте. Коллеги, обычно они получают другое качество. Вот тоже интересно, да, почему, как бы коммуницируя наружу, мы так мало говорим о том, ради чего мы в этом мире, какие люди нам нужны, кто такие наши и не наши люди. Дальше, смысл в организации пространства. Коллеги, одна из моих любимых тем, я искренне уверен, что очень многое определяет пространство вот в том, какие процессы здесь происходят. Ну, это, знаете, вот классическая наша там, организация парк и посадки в школе. Ну, простите, я думаю, что многие от меня этот пример слышали, но вот он, мне кажется, четко эту историю показывает. Я помню, как в свое время на заре вот, всякой этой авторской педагогики в 90-е годы как-то одного педагога-новатора спросили одно простое действие, которое позволит увеличить гуманизм в отечественных школах. Он сказал, слушайте, в туалете между вот дырками в полу перегородочки поставьте и дайте ребеночку возможность закрыться изнутри. И он сильно меньше будет невротизирован. Вот, коллеги, я учился, у меня была хорошая школа, но в этой школе с 1 по 10 класс, тогда было 10, ходили, знаете, мальчики в одну сторону, девочки в другую, дырка в полу, дырка в полу, дырка в полу. Никаких перегородочек. Но как чувствует себя этот ребенок, когда он при любом содержании образования, вот в этой ситуации, первый с 10-м, там рядом, со всем своим вот этим интимным, так сказать, делом и так далее, и так далее. Поэтому, коллеги, правда, то, как пространство организовано, то, как оно сделано, оно, ну, очень разные вещи в нем возможны. Ну вот, если уж я того же Полунина цитировал, но, знаете, такая лаборатория счастья. Вот пространство, в котором можно экспериментировать, в котором, знаете, у него на территории там сколько-то гектар, у него там одних мастерских 20 штук, и если группа приезжает, ну, потому что там нет постоянных мастеров, но там есть как бы все оборудование там для слесарки, для столярки и так далее. Вы идете, делаете и строите все, что угодно там в этом пространстве. Да? Не знаю, у него, например, там речка, там мельница, действительно старая, значит, речка, по ней плавает кровать. Он говорит, знаешь, когда, говорит, мне нужно вдохновение, я просто ложусь на эту кровать и плыву по реке. И так вот я думаю, например. Ну или потом, не знаю, Наташа может показывать какие-то фотографии. Или, знаете, например, там в этом лесу, значит, проложен, он говорит, 40 километров кабеля. Он говорит, если вот я иду в лес, там реально лес, он говорит, мне в этот момент в этот лес надо дать вот сюда свет, и вот здесь должен быть звук. У меня вот здесь звук, а вот здесь свет. Ну вот, знаете, какие-то штуки, которые позволяют тебе что угодно делать с каким-то пространством, при этом сохраняя его там живым, трогательным и деликатным, но в то же время вот в нем так и себя помещает. Какие-то мои там любимые практики, вот той самой в жизни себя, о которой я говорил. Вы знаете, с одной стороны, это правда большой масштаб притязаний. Потому что мне кажется, что вот эта тема про то, чтобы держать планку высоко и там много чего хотеть, мне кажется, это очень достойная тема. И знаете, я восхищаюсь каждый раз, когда планка и действия там, моих коллег или друзей оказывается тема, ну, например, там, не знаю, Тыничи, которых я знаю, там сделали бессмертный полк. Коллеги, 12-й год, Томск, 6 тысяч человек. 15-й год, весь мир, 12 миллионов человек. 3 конкретных парня начали бессмертный полк. Да, до 15-го года, слава богу, никакого админресурса рядом не стояло. Потом включился админресурс, испортил половину всей этой истории. Но, тем не менее, эти ребята все равно продолжают делать бессмертный полк. Потому что они считают, что это их там долг перед отцами, их долг перед дедами. Коллеги, ну это абсолютно возможно. Там, не знаю, 2 новосибирских студента, которые придумали тотальный диктант. И это крутая штука, и это можно делать, ну и так далее. Вот, знаете, когда ты видишь, как на твоих глазах рождаются какие-то штуки, ну вот совсем недавно мы провели тоже мероприятие, уже во второй раз, в том числе вместе там, с Сашей Кравцовым, которая называется «Бизнес-романтики». Коллеги, 100 первых лиц среднего бизнеса, которые что-то делают в этой стране, им что-то надо, да, которые там, не знаю, преображают там, не знаю, мир вокруг себя, которые меняют какие-то там, сюжет хотя бы там, для 100 своих работников. Вот правда, это сильная история. И когда ты это видишь, ну или, например, конкретная история, значит, парень, который второй в стране, производитель дикоросов, в частности, вот кедровые орехи. Я говорю, ты говорю, как вообще к этой теме пришел? Он говорит, ты знаешь, я говорю, как-то раз понял, что в мире кедровые орехи, коллеги, 90% их произрастает в России, воспринимаются как китайский товар. Ну, он говорит, а что же вы мне китайский товар говорит, предлагаете? Он говорит, когда говорит, я понял, что китайцы, приезжая к нам в Сибирь, накормив, купают урожай, переупаковывают, брендируют и по всему миру это китайский товар, он говорит, я понял, что я так не согласен. Ну и сегодня он реально, как сказать, ну, один из лучших российских производителей на мировые рынки там кедровых орехов. Вот, коллеги, это все вот иллюстрации к теме держать планку. Ну, это правда про то, что есть какие-то вещи, там, не знаю, в стране, в мире, которые стоит делать, которыми стоит заниматься, и как это, не надо снижать планку на исключительно уровень, как это, сада и огорода. Ну, еще раз, как бы, да, даже сад и огород может быть большим проектом, да. Дальше, бизнес как практика. Вот в свое время, я помню, меня очень впечатлила одна из формулировок Марка Пальчика, бизнес как духовная практика. Коллеги, мне кажется, это правда. И вот вы знаете, я в свое время научился уважать своих клиентов в 90-е годы, когда ты весь такой там из своего московского университета там приходишь и как бы так вот через губу начинаешь разговаривать, ну что знают эти ребята там с 7 классами. А потом ты понимаешь, что знать-то, может, они знают меньше, а делают-то они больше тебя в разы. И вот они могут сделать 100 подходов к снаряду, да, там, не знаю, к телефонной трубке или к чему-то еще, а ты на 10-м где-то так и закончил. Вот, знаете, вот это понимание, что бизнес тоже может быть практикой разного, надо только помочь в этом бизнесе практиковать то, что, ну, так сказать, ведет вверх, а не вниз. Дальше. Мне кажется, знаете, очень важная история и организационно, и лично честное проживание кризисов. Вот не попытка их замазать, а попытка прямо открыто говорить о том, где мы теряем смысл, где мы теряем энергию, где мы теряем волю. Но потому что только тогда в эту тему тебе может прийти следующий шаг, ну, сошлюсь хотя бы на всем понятную парадоксальную теорию изменений. Да? Дальше, развивающие события. Скажите, это скорее мой выбор на ближайший горизонт. Это тема действительно понимания того, что, знаете, бывают такие места и ситуации, когда для людей открываются, ну, вот какие-то там искры смыслов, новые там связи, взаимодействия. Я вот сегодня в вечернем пространстве буду говорить как раз про свои выводы, про то, каковы рецепты приготовления развивающих событий. Ну вот, что там должно быть, ну, потому что я в год бываю на событиях 20 разных, ну и несколько из них провожу. Дальше, жизнь в стратегии давать, больше сердца. Вот такое, знаете, открытие для меня, как для человека весьма такого головастого и там левополушарного, когда ты понял, что очень много можно изменить в организации, просто если больше работать сердцем. Просто работать не от головы, а работать от всего того, что ты чувствуешь, от того, что с тобой происходит. Практики сообщества. Это, знаете, понимание того, что очень часто ты в глобальном масштабе мало чего можешь поменять быстро. Ну, много есть драматических ситуаций, которые происходят там в нашей стране, вокруг и так далее. Я один пример приведу. Вот в свое время у меня был опыт работы в разных образовательных ступенях. Я до сих пор горжусь, что я был первым в Новой России там, педагогом, там, воспитателем детского сада Монте-Сори. Там я проработал 10 лет в такой школе самоопределения Александр Наумович Тубельский, был, руководил проектом старшей школы несколько лет. Ну вот, и там недавно мы отметили 10 лет со дня смерти Тубельского. И там, ну вот сейчас, например, московское образование делает такие вещи, что ну, ему не очень нужны авторские школы. Ну, они просто ему не нужны, они ему не мешаются. Это какие-то коллективы педагогов с какими-то своими позициями. Ну, вот в этой школе сняли того директора, который был после Тубельского месяц назад. Там новый директор, ну, слава богу, вменяемый человек, с ним как-то можно разговаривать, но и он там есть надежда, что что-то сделает в школе, я очень в это верю. Но, коллеги, вот тем не менее, вот это, знаете, мысль, что на уровне государства не надо столько сложности. Давайте сделаем проще. Давайте сделаем более управляемую, не знаю, страну, отрасль, ситуацию и так далее. Вот, коллеги, на мой взгляд, вот эта ситуация радикального снижения сложности, ну, чтобы было попроще, очень часто чревато потерей вот того продуктивного разнообразия, которое есть. Поэтому у меня болит душа за некоторые вещи, которые происходят в стране, но понимая, что в том числе этому можно противопоставлять, знаете, не только митинги и, так сказать, ситуацию, не знаю, выйти и быть забранным там в автозак, а можно противопоставлять жизнь реальных сообществ, которые начинают и внутри себя создают другую субкультуру, внутри себя создают другой способ взаимодействия, другой способ, там, не знаю, управления, распределения благ и так далее. Вот эту линию я активно стараюсь поддерживать. Ну и, наверное, если говорить об этих двух измерениях, знаете, для меня, наверное, любимая практика горизонтальная – это практика экспедиции. Это весь мир, это в разные места. Там мы собираемся, вот ближайшая у нас это там экспедиция в Монголию с одной из моих компаний, там в августе там у меня паломничество на Афон. Ну вот такие вещи, для меня это очень важная история, что мы двигаемся и в горизонтали тоже. Коллеги, восхождение в вере – это вертикаль. Вот, наверное, знаете, одна из важных вещей – это учиться в том числе, знаете, различать голоса духов, ну, понимая, что как это много эзотерики вокруг, выбери себе то, что для тебя действительно является, ну, вот, тем, во что ты веришь подлинно, ну, как это не, я так мягко скажу, разные бывают голоса духов. Коллеги, на уровне организационных практик и привычек, это один из моих американских коллег, который как-то говорил, вы знаете, любая корпкультура все равно меняется через изменение способа действия. Условно, есть старые и новые привычки, есть привычки, я не знаю, хорошие и плохие. Звучит немножко так по-маяковскому, но идея очень простая. Есть те привычки в организации, которые поддерживают целевую культуру или стратегию, и есть те, которые не поддерживают. Давайте перестанем делать то, что ее не поддерживает. Давайте начнем делать что-то такое, что мы еще не делали. Да, и давайте те вещи, которые работали на нас исторически, продолжим делать. Поэтому, знаете, даже вот у нас есть опыт, в том числе вот в компании «Тренинг Бутик», трансформировать ряд вещей просто через изменение пакета целевых привычек. Просто регулярных повседневных действий, которые делают организации. Ну, например, проводить вот такую, не знаю, там, инновационно-креативную сессию раз в. И вы знаете, ты видишь, как эта сессия потихонечку начинает там менять ситуацию. Ну, я один пример приведу. Мы недавно, буквально вот, там, неделю назад, провели один из наших менеджерских клубов вот в одной из крупных компаний. Мы, знаете, ведем такие менеджерские клубы. Ну, понимая, что тренинг слишком прямой способ действия с этими ребятами и не надо, но мы делаем это через, то есть берется какая-то ключевая корпоративная ценность, и на нее делается какое-то событие. Ну, например, неделю назад у нас была ценность про достижение результата, и мы позвали двух людей. Мы позвали Владимира Романовича Олекна, главного тренера мужской сборной России по волейболу на протяжении трех циклов, ну, в том числе Лондон 2012 года, я думаю, многие помнят. Позвали там Алексея Шапатова, знаете, парень, который в 29 лет потерял ногу, был мастером спорта, членом сборной России по волейболу, в 29 лет в ситуации драматической обстоятельств парень теряет ногу. После этого он становится чемпионом мира по армрестлингу, как бы вот без этой самой ноги, становится лидером российской паралимпийской сборной, чемпионом в нескольких дисциплинах, и в Пекине, и в Лондоне, ну, в Рио, знаете, их просто не пустили. Вот, там, являлся знаменосцем там, российской паралимпийской сборной. Я спрашиваю, Алексей, медалей, наверное, много? Он говорит, ну да, говорит, золотых килограмм 40. Ну, то есть, как бы, вот человек такого масштаба, и вы знаете, когда такого масштаба люди приходят вот к коллегам-менеджерам, и один рассказывает про то, как он перебарывал и преодолевал вот это свое отчаяние и желание утопить жизнь в стакане, когда, знаете, красавец, молодец и без ноги. А второй Олег рассказывал, как вот они выиграли этот олимпийский финал 2012 года. Вы знаете, вот такие глаза у людей, прямой контакт, и после этого там, знаете, куча писем от людей, это, знаете, мы, ну, там для нас что-то в жизни перевернулось, там, для меня что-то в жизни изменилось. Вот, знаете, какие-то такие простые вещи, что мы что-то начинаем делать на уровне внесения ряда смыслов, делаем это регулярно, и это начинает сдвигать целый ряд вещей, к которым люди привыкли так относиться, так думать. И вот это очень важная история, да. Это может быть и регулярность развивающих событий, и просто регулярность каких-то повседневных действий управленчества. Что еще делают разного рода интересные компании, вот включая тех же самых там 100 романтиков. Меняют сам бизнес, продукт, процесс работы с клиентом. Ну, коллеги, у меня, в частности, среди питерских, я знаю, что с кем-то из них знакомы хорошо. Знаете, одна из любимых компаний – Буше, там другая любимая компания – это Буквоед. Вот меня очень даже впечатляет, только в свое время, например, тот же, например, Денис Котов, ну, вместе с командой, естественно, переформатировали историю, например, что бизнес Буквоеда – это не продажа книг, а они определили Буквоед как культурный оператор. Ну, вы знаете, что в Буквоеде, в Питере, там каждый вечер в нескольких местах происходят встречи с авторами. Ну, то есть идея в чем? Что, ребята, мы не книготорговая компания, мы культурный оператор, это значит, мы конкурируем за свободное время там санкт-петербуржца, там жителя северо-запада, ну, как бы со всеми остальными культурными учреждениями. Мы конкурируем с театрами, мы конкурируем с телевизором, мы конкурируем с кабаками. Ну, нам надо, чтобы люди приходили сюда, здесь, там, встречались с авторами, листали книжки и так далее. Коллеги, это смысловое позиционирование. И я уверяю, что на основании другого прочтения возможно смысловое репозиционирование бизнеса, которое просто меняет сам бизнес. Коллеги, я, в свое время у меня был бизнес, значит, у меня был магазин книготорговый на самом, так сказать, заре 90-х. Я помню, как давно бумажные книги предрекают смерть. Ну, вы знаете, последняя бумажная книга будет показана людям в 15-м году, в 20-м году. Коллеги, если нормально, то книжная отрасль может чувствовать себя не везде хорошо, а лучшие компании могут расти. Буквоед растет. Например, скажем, Ман Иванов Фербер растут, в прошлом году сделали миллиард. То есть, если как бы то, что ты делаешь, даже на падающем рынке, а ну, рынок действительно потихоньку снижается, но ты делаешь это осмысленно, ты делаешь это с драйвом изнутри, коллеги, даже в ситуации непростой там истории, ты можешь продолжать там и расти, и двигаться вперед. Дальше, выход за рамки себя, в социум, к людям. Знаете, потребность делиться и инвестировать. Вот, мне кажется, крайне важная история. Вот здесь, кстати, слева и справа два храма. Значит, один находится в Антарктиде, самый южный храм Русской Православной Церкви на станции Беллинсгаузен. Мы 2 года назад вот, были как раз в Антарктиде, и когда ты подходишь на корабле к российской полярной станции, все, что ты знаешь, там есть русская полярная станция. Первое, что тебя встречает, звон колоколов. А у нас это было еще на Трещине, потому что мы просто были в шоке. Реально, как бы, ребята, это та же экспедиция, Саша Кравцов. Значит, левый храм собран на вот, в Руян-городе, это между Томском и Новосибирском, правый и в Антарктиде. Точные две копии. Храмы изначально изготавливались, значит, там, алтайскими умельцами. Но вот, коллеги, знаете, эти люди, в том числе, кроме того, что они что-то продают, они храмы ставят. Они так видят свою идею там, служения, делиться, инвестировать. Они говорят, непростая история. Каждая постановка храма, что-то горит, там какие-то происходят форс-мажоры. Но мы чувствуем, что после этого мы, вот, вот мы как-то не зря жили, живем и так далее. Коллеги, чуть ли не каждый второй сегодня интересный бизнесмен, который ориентирован социально, начинает делать что-то на уровне образовательных программ. Например, инвестирует там чуть ли не половину времени, ну, например, мы знаем таких ребят, например, там, ну, наверное, десяток там по стране, а может быть больше, например, абсолютно безвозмездно инвестирует, не знаю, в программы по развитию предпринимательства. Личное время тратит на то, что рассказывает, обучает. Он говорит, понятно, что когда я начинал тратить 10 лет назад, это были чистые затраты. Ну, безвозмездно. Он говорит, ну когда потом это ко мне вернулось деловыми партнерами, там, не знаю, звонком там от, не знаю, министра, хорошее дело делаете, давайте мы вам, не знаю, здание дадим. Он говорит, я понимаю, что все эти вещи, они как бы нам, ну вот как-то, они нам возвращаются. Поэтому, знаете, мне кажется, вот эти инвестиции в образование, инвестиции в программы, в школы, в разного рода какие-то активности, которые мы делаем, не потому что зарабатываем. Коллеги, это одна из тех вещей, которые нам возвращаются. Строительство, создание новых пространств, события, сообщества. Ну, вот одна из моих таких больших проектов, это вот всякие пиры, которые я делаю. Знаю, что коллеги бывали и, надеюсь, еще будут. Вот. И мне кажется, тоже важно. Мы сейчас начали там эту историю в региональной версии делать. Сделали в 2017 году, в марте, там, сибирский пир, тоже очень удачно. То есть, в чем идея? Дать возможность людям из разных сообществ перекрестно опыляться. Дать возможность, не знаю, коучам интенсивно общаться с фасилитаторами, им всем вместе, там, не знаю, с тренерами по продажам, им всем вместе с первыми лицами компаний. Ну, как бы, и вот это там гигантское пространство, оно, правда, живет и оказывается вполне эффективным. Что, я завершаю уже, так я понимаю, что время, да. Что можно делать, чтобы оживлять как-то компанию? Знаете, строить системы обратной связи. Вот просто организовывать, например, живое 360. Даже элементарная штука, которая в бизнесе выглядит мегареволюционно. Садится в круг 8 человек, и ты предлагаешь, как это организовать, живое 360, не бумажное, не бланковое, а каждый каждому. Ну, по определенной процедуре. Есть такие процедуры. И вдруг оказывается, что это такая революция. Это просто революция разговора в компании. Мы просто начинаем благодарить друг друга. Я там приводил пример. Но, например, это «Фабрика окон», одна из моих любимых компаний, Артем Агабеков. Коллеги, кто не знаком с тем, что делает Артем и «Фабрика окон», прям must-must. Ну, вот из московских компаний, это вот одна из таких вот, ну, ну вот, такие московские буше, буквоеды и так далее. Да. Значит, правда, вот когда начинается много практики благодарности, да, когда мы благодарим, мы умеем это делать и так далее. Человеческая коммуникация. Вы знаете, когда первое лицо компании выходит, и ты с ним разговариваешь про то, что человек просто говорил от себя. Не потому, что вот линия партии, стратегия и так далее, а своими словами. И вы знаете, в ряде компаний мы прям фиксируем, знаете, такую революцию коммуникативную, когда действительно мы понимаем, что отсюда и оттуда люди начинают обмениваться страхами, опасениями. Первое лицо выходит, начинает говорить из того, что, коллеги, я очень переживаю по такому-то поводу. И это нормальный вариант. Человек просто разрешил себе делиться переживаниями. Просто разрешил себе об этом говорить. Все, знаете, галстуки поползли, как это доверие появилось, как-то потеплело. Дальше, а согласование как ценность. Вот, знаете, рост понимания того, что в компании уже мало просто прикоснуться, а уже надо, знаете, вот как-то научиться в обе стороны взаимодействовать, друг друга как-то так ощупывать, трогать, обниматься и так далее. Ну вот, позвольте, дальше комментировать не буду, мне кажется, что понятно примерно, о чем идет речь. Несколько вещей, которые, мне кажется, позволяют быть и оставаться живыми. Очень важно, чтобы, знаете, первое лицо себе это разрешало в компании. Путешествовать, реализовывать детские мечты, не знаю, развивать эмоциональный интеллект, обращаться к терапии и так далее, и так далее. Построение горизонтальных компаний. Вот, знаете, ряд вещей передавать от вертикального управления к горизонтальному. Вот давать это саморазвивающимся командам. Да? Очень важно, конечно, чувствовать, что ты, ну как это, не один еще и в социуме, да, что есть разного рода стейкхолдеры, ты начинаешь с ними взаимодействовать, вовлекаешь их в то, что вы делаете. Прокомментируя вот эту предпоследнюю строчку создания иммунной системы компании, вот знаете, вот эта тема про diversity, над которой как бы иногда у нас посмеиваются, ну типа там по разнарядке, разные люди в международных компаниях встречаются и так далее, ну, может быть, в таком виде это иногда и достойно какой-то иронии, но, коллеги, то, что, конечно, иммунитет компании повышается, когда научится взаимодействовать с разным, когда научится как бы разных партнеров, разных стейкхолдеров, разных клиентов обслуживать, видеть, выстраивать контакт. Это вот я абсолютно в этом уверен. Ну, какая-то из корпоративных практик, вот одной из моих компаний, там тренинг бутик, ежегодно корпоративные экспедиции уже много лет. Компания почти в полном составе, вот там внизу там, на фотографии мы в Грузии, ну и так далее, и так далее. Вот, ну, просто как пример того, что вот мы так себя оживляем, поддерживаем энергию, это наш способ жить. Предпоследний слайд. Некоторые гипотезы. Вот куда эволюционируют вот эти самые практики развития и горизонты? Вы знаете, сейчас много говорится про смысл и про счастье. Вот знаете, я бы говорил про «и», потому что есть, знаете, осмысленные бизнесы, которые при этом настолько, как это, следуют миссии, вплоть до того, что начинают, как это, не замечать конкретных людей. Поэтому, знаете, мне кажется, что вот бизнес со смыслом и с человеческим лицом, вот, наверное, это то, куда мы эволюционируем и учимся искать баланс, предназначение и, знаете, такого счастья в моменте. Вы знаете, это точно понимание, что если там ты не начинаешь, то ну, они не начнут. Поэтому вот это у Бога никого, кроме нас, вот, для меня такой внутренний императив. Баланс окаянства и скромности. Вот с одной стороны, знаете, окаянство браться за большие задачи и скромности, чтобы потом приписывать себе успехи. Вот знаете, понимание, что меня что-то ведет, это через меня говорит. Это не я сказал, это через меня. Дальше, баланс миссионерства и частной жизни. Вот знаете, такой тоже очень интересный пункт, он для меня такой тоже вызов. Знаете, с одной стороны, чувствовать себя миссионером, но понимать, что не дай бог тебе пытаться, так сказать, этим миссионером прописывать себя и как это целиком пожертвовать вот этим личным временем на алтарь там, любого социального служения. Вот мне кажется, знаете, для многих современных людей это вот такой нерв. Как найти ту ситуацию, в которой ты реализован, ты понимаешь, для чего ты в жизни, но все-таки, вот знаете, где-то не быть публичным. Вот где ты исключаешь себя, не знаю, из сетей, из там суперсоциализации, и это просто твое частное время. И вот и ты требуешь, чтобы его уважали. Коллеги, вот совсем коротко скажу про вот этот тренд бирюзовости. Он сейчас, конечно, очень очевиден, но все-таки это лишь одно из имен смыслов. Это лишь один из этапов как бы, построения вот этих самых осмысленных компаний. Поэтому, уважая, читая, интересуясь, наблюдая и так далее, понимать, что не надо как бы на знамена поднимать какое-то одно конкретную концепцию, которая бы это заявляла. Ну и мужество нам жить по сердцу и вере. Коллеги, сейчас мы с вами поразмышляем по инсайтам, да, чуть-чуть, а потом я сделаю последний такой совсем так. Хоть есть еще минут 5-10 у нас? Или уже нету? Скажите, все нету. Все, тогда не будем, коллеги, к сожалению, размышлять в таком виде. Тогда размышляем частным образом. Олег, Саша, я готов. Вот смотри, я смотрю на главного, а он говорит нету. Да?
Может, как часть по вечерам?
Смотри, я готов вечером с этого начать.
Да, вот это да, очень однозначно.
Да, там хотя бы может быть легкий перерыв на типа что мы думаем.
А вот смотри, вот я же вот я один раз помнишь, делал такой перерыв на то, что вы думали, и вот планировал, что сейчас сделаю второй. Вот поэтому вечером мы начнем с того, что вы думаете.
Да. По этой части.
По этой части, что мы думаем. Тогда, коллеги, сделаю последнее рекламное такое объявление и после этого завершу. Значит, смотрите, вот, собственно, очень хочу, чтобы, знаете, мы умели быть живыми вот такими и такими, да, ну, как-то прорастать сквозь всякие штуки. Ну, давайте, а остальное скажу вечером. Рекламное объявление будет вечером. Оставим.